Знаете, сегодня еще один рабочий день. Бог помиловал нас. Жизнь нашу продолжил здесь на земле, и мы имеем возможность сегодня учиться, вникать в Слово Божие, вникать в себя. Я сегодня хотел перед молитвой, чтобы мы вместе могли порассуждать над одной очень важной темой. В нашей жизни, я думаю, и у вас так, и у меня, часто мы попадаем в такие ситуации, когда нам дают хорошие наставления. Вообще вас наставляют или нет? Вы получаете наставление или нет? Есть такие люди, которые заботятся о вас и в чем-то вас постоянно наставляют. Но есть или нет? Есть, да? Ну, слава Богу, я очень за вас рад. Цените, дорожите тем, пока есть наставники, которые вас наставляют, которые о вас заботятся. Когда я пришел к Богу, покаялся, я пришел полностью из мира, вся семья неверующая была, то есть у нас в роду не было потомственных верующих, мы в 90-х годах все пришли из мира, вся семья. И так получилось, что мое духовное становление проходило в кругу братьев, в кругу служителей. Я не знаю почему, но когда я покаялся, мне было чуть больше 18 лет, я уже был водитель, и это были 90-е годы, и надо было очень много ездить с братьями. То есть у братьев были машины, но не было у многих еще тогда водительских удостоверений, даже у братьев-служителей Совета Церквей. Братья только из УЗ поприходили, и у многих просто не было. И Бог устроил мою жизнь так, что мне приходилось в какой-то период ездить с братьями. То есть в машине я как водитель просто ездил за рулем, а братья постоянно менялись. То есть мы поедем в какое-то объединение с братьями, там братья местные побудут, мы едем в машине, они что-то о чем-то рассуждают, о чем-то говорят, что-то друг другу подсказывают, учат один другого. Я сижу, и мне очень было приятно. Вот эти наставления я впитывал, как губка, сухая губка воду впитывает. Но я только из мира, только покаялся. А потом братья другие поменяются, а потом третьи. И вот так какой-то период мне приходилось просто так ездить с братьями, как водитель. И я очень с большой радостью вспоминаю те времена. Я получал наставления. Я очень много слышал хорошего. Эти наставления впоследствии, они мне очень сильно пригодились. Очень сильно пригодились. И когда я соприкасался в жизни с теми или иными вопросами, я вспоминал наставления. Вспоминал, как советовал тот брат, как говорил тот брат. Где-то что-то я потом себе записал. И это мне очень сильно помогало. Братья и сестры, мы должны с вами очень сильно ценить наставника. То есть, если в жизни есть кому нас наставлять, это очень и очень хорошо. Иногда, правда, наставники ж разные бывают, правда? Есть такие, которые с кротостью, по-доброму, по-хорошему наставляют. А есть же наставники и другие, правда? Есть или нет? Есть такие, которые где-то грубо нам говорят, но это тоже наставники. И есть те люди, которые даже очень жестко с нами поступают. И даже будучи неверующими людьми, то есть вообще не знающими Бога, они тоже могут быть нашими наставниками. Они нас многому могут научить. У меня в семье мальчики, и когда они были еще поменьше, они между собой конфликтовали. И вот они один другого обижают. И я им всегда говорил так. В христианской семье мальчики обижать друг друга нельзя. Драться нельзя, бить друг друга нельзя, это грех. Но их четверо, и они почти все одинакового возраста. Ну и всякое бывало. Ну и они моего наставления не стали слушать. То потом у них появились другие наставники. Приходит со школы сын, смотрю, а у него губы в два раза толще, чем были утром. То есть это наставник с ним поговорил, кто-то в школе поговорил. Он плачет, меня побили в школе. Я говорю, ну вот видишь, я же тебе говорил, что драться нельзя. Вот ты обидел братика и не покаялся за это. А наставники мне помогают. Вот и потом в училище тоже, помню, один сын, вроде такой тихий-тихий, одного обидел, то другого, то третьего брата. А потом наставники в училище мне помогли, наставили его, что драться очень-очень плохо. Так что, братья и сестры, у нас есть разные наставники. Есть добрые, хорошие, кроткие, но есть и где-то и грубые. Но мы в жизни должны ценить этими наставниками, должны любить, должны Бога благодарить, что Бог, ну, всячески нас наставляет. Я сегодня хотел бы прочитать из Слова Божьего, книга Притчей. Из 3 главы хотел бы прочитать отрывок Священного Писания, где отец дает наставление сыну. То есть отцовское сердце переживает за то, чтобы подрастающее поколение, оно получило хорошее, здравое наставление. Книга Притчи, 3 глава, с 21 стиха. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». На что я хотел обратить внимание? Кто-то с очень сильным, большим переживанием обращается к сыну и говорит: «Сын мой, храни». То есть человек, у которого есть опыт в жизни, есть пройденный путь позади, у него есть очень серьезное переживание, чтобы сын, который подрастает, или дочь, которая подрастает, они что-то хранили, чем-то очень сильно ценили, что-то не упускали из вида. И вот здесь конкретно говорится о двух вещах. Говорится о здравомыслии и рассудительности. «Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность». Вообще, что такое здравомыслие? Ну, я понимаю так, что это слово состоит из двух слов, да? Здравомыслие. Из каких слов? Здоровая мысль или здоровое мышление или здравый смысл. Ну, раз есть здравый смысл или здоровое мышление, то есть и противоположное мышление. Какое? Больное мышление, да? То есть есть здравое, а есть автоматически противоположное больное. Или можно назвать это мышление каким? Пораженным или инфицированным, да? Ну, смотрите, простой очень пример. Вот мы с вами нормально себя чувствуем, здоровые, все хорошо, и вдруг чувствуем такой симптом. Вдруг у нас что-то здесь в носу зашевелилось и в горле запершило, да? Ну, бывает такое. Мы еще здоровые, все хорошо, но уже чувствуем, что какая-то инфекция начинает к нам подбираться. Потом где-то кто-то начинает, ну, я не знаю, это правильное слово или нет по-русски, чихнул. Это правильно или нет? Правильно, да? Нормальное. Потом вдруг человек чихнул. Он еще здоровый. Ну, и у него уже что-то где-то крутит. Он уже чихнул, но он еще здоровый. Но симптом чего? Что очень близко уже какая-то инфекция. И вдруг заболела голова, мы берем градусник и смотрим, а у нас уже температура. Недавно мы были здоровые, но вдруг мы стали больные. А почему стали больные? Потому что в наш организм вторглась какая-то инфекция. Вроде человек здоров, но Вошла инфекция, он уже больной. Оказывается, в мышлении человека точно так. Вроде человек нормально мыслит, смотрит на тебя очень умными, добрыми глазами, и он чувствует, что у него все нормально и хорошо, но прошло одно мгновение, и в его мышлении может попасть какая-то инфекция. И вроде только что было хорошее, здоровое мышление, но попала инфекция, и он уже какой? Не совсем здоровый, да, в мышлении. Вроде и глаза умные, и сидит в приличном одеянии, и если будет молчать, то еще и покажется людям умным. Но он уже инфицированный, он уже больной. И вот отец обращается с переживанием к сыну и говорит: «Сын мой, храни здравомыслие». То есть что надо делать в практической жизни? Нужно хранить свое мышление от чего? Вы еще не проснулись. Или у вас здесь не задают вопросы? Или можно задавать вопросы? А, часто стесняется. Ну хорошо, я это буду учитывать. То есть человек, он получает инфекцию, и его мышление становится уже больным. Как это проходит в практической жизни? Я был на одном браке. И там, на этом браке, жених и невеста попросили, чтобы их дядя что-то рассказал, дал им хорошее наставление. Я не знал, что этот дядя сидел рядом за столом со мной, уже седовласый пожилой брат. Ну, он, когда записочку ему отдали, он так посмотрел на жену: «Ну, что сказать?» Я, говорит, не знаю, что даже им сказать. «Ну, ладно, — говорит, — я им один пример расскажу». Вот он вышел, взял микрофон и рассказал молодым пример, чтобы они никогда так не поступали, как он поступил в жизни. И он рассказал такую историю, она мне запомнилась. Говорит: «Только мы поженились с женой, и я решил своей жене показать красоту нашего города. Вечер, и мы стали с женой, просто решили прогуляться по городу и показать ей красоту, какой красивый наш город. И вот мы идем по городу, и когда мы шли по городу, я ей показывал: посмотри, какие дома красивые, она смотрела. Посмотри, какой парк красивый, она смотрела. И вот мы идем, и я ей показываю красоту города, и вдруг я увидел, что прямо по курсу, куда мы идем, открыт канализационный люк. То есть кто-то крышку снял с канализационного люка. И, говорит, мне пришла мысль такая: вот сейчас мы будем идти, а моя жена идет прямо по курсу на этот люк. Вот она прямо на этот люк идет. И мне мысль такая пришла: я сейчас сделаю подтверждение, какой я герой и как я ее люблю. Я ее спасу от канализационного люка, куда она сейчас будет падать. Я ее спасу. То есть приходит мысль. Вот они идут, все нормально, он ей показывает красоту города, посмотри вправо, влево, в парк. Но приходит мысль. Какая? Утвердиться в глазах жены, что он все-таки герой. И вот говорит, эта мысль пришла. Я мог ее принять, я мог и не принять. Но мне она понравилась. Я, говорит, ее принял, эту мысль. И вот эта мысль входит в мое мышление. Но, говорит, мы идем, и жена автоматически отходит, ну, меняет курс от люка. И тогда приходит вторая мысль. Все-таки ее чуть-чуть направить на этот люк, чтобы, ну, это вторая мысль, ну, по ходу. Вторая мысль приходит. Говорит, я мог ее принять, я мог и не принять, но я ее принял. И вот, говорит, чтобы... Пришла и третья мысль, чтобы жена не увидела канализационный люк. Я говорю жене: милая, посмотри, какое красивое небо. И вот, говорит, милая подняла глаза к небу и в люк. Я, говорит, постарался ее обхватить за талию рукой, чтобы она туда не упала, но Я, говорит, просчитался, я не знал весовую категорию своей жены. То есть я не знал, сколько она весит. И получилось так, все-таки она туда попала, но не до конца. Я в ужасе сконцентрировал все усилия, чтобы ее удержать. Ну, в конечном итоге так. Жена побила ноги, побила локти. Кровоточит, кровь течет из ран. И наш хороший вечер, наша хорошая вот такая прогулка закончилась трагедией. Конечно, она, говорит, длительное время не знала, что я видел Люк. Я ей, говорит, только потом признался. Она, бедная, говорит, и не знала, что в мое мышление вошла инфекция. То есть мысль нездравая, нехорошая. И, говорит, она потом только узнала. И говорит, знаете, я сейчас страдаю всю жизнь. Где с женой не идем? Говорю, жене, посмотри, что там. Она сразу под ноги. Ага, говорит, опять Люк. И так, говорит, на протяжении уже всей жизни. И так, говорит, на протяжении всей жизни. Братья и сестры, что такое инфекция? Это мысль, зараженная мысль, которая входит в наше мышление. Человек живет, человек нормально мыслит, все хорошо и нормально, но одно мгновение, и его мышление уже становится каким? Зараженным. Появился симптом какой-то ненормальный. И уже вроде хороший крестьянин, богобоязненный, скромный. Но уже смотришь, что-то с этим крестьянином не так и что-то не то. Почему так? Как раз Соломон, он очень сильно переживая за подрастающее поколение, он с переживанием дает наставление. Какое наставление? Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность. То есть, сынок, бодрствуй, наблюдай. Зачем наблюдать? Чтобы твое мышление было каким? Здоровым. Чтобы твое мышление было без каких-либо инфекций. Оказывается, братья и сестры, человек, который хранит свое здравомыслие, то есть свое мышление здоровым, без инфекции, Бог для него приготовил очень много благословений. Этот человек, он имеет благословение. Какие благословения? Вот об этих благословениях я хотел бы сегодня, чтобы мы чуть-чуть могли порассуждать, а потом и помолимся. То есть человек, который не хранит здравомыслие, он имеет убыток. Он имеет убыток какой? Он никогда не сможет жить рассудительно. У него не будет здравого рассудка. Человек, который хранит здравомыслие, он имеет благословение от Бога. И давайте мы по тексту, у кого открытые Библии, мы по тексту сейчас немножечко порассуждаем. По тексту, если порассуждать, братья и сестры, то человек, который хранит здравомыслие и рассудительность, вот посмотрите, 22 стих. «Они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей». То есть человек, хранящий здравомыслие, он что имеет? Он имеет жизнь. Он имеет жизнь. То есть о какой жизни здесь идет речь? Он имеет жизнь с избытком. Он имеет жизнь здесь на земле. Он имеет жизнь вечную. Его имя записано в книге жизни. Он имеет спасение. Он имеет уверенность в спасении. То есть человек, хранящий здравомыслие, он имеет жизнь. Жизнь – это в полном смысле, то есть в полном объеме. Второе, что человек, хранящий здравомыслие, имеет, он имеет украшение, то есть он красив. Человек, хранящий здравомыслие, ему не надо себя чем-то украшать, ему не надо заботиться об украшении, он автоматически становится человеком красивым. Без всякого украшения. То есть само здравомыслие и рассудительность, оно украшает человека. Вообще все люди устроены так, что всем хочется быть какими? Красивыми, правда? И особенно эта проблема сестер, ну и братья тоже не отстают. То есть всем хочется быть красивым. И детям хочется быть красивыми. И молодежи. И я вам скажу, и людям постарше тоже хочется быть красивыми. Мы стоим с братьями на библиотеке, это несколько лет назад. И вдруг идет бабушка. И брат один обратился, хотел ей подарить трактат. И очень неаккуратно обратился к этой женщине. И говорит: бабушка, мы вам хотим подарить трактатик. Она обернулась на него с такой обидой. Молодой человек, да как вам не стыдно? Да какая я вам бабушка? Да я не бабушка, я молодая женщина, а вы меня бабушкой называете. А у нее уже и зубов почти нет, и сутулая, на палочке. Ну а все-таки хочется быть какой? Не бабушкой, да? То есть оно все-таки есть такое. То есть люди так устроены, что хочется быть красивым. И вот человек хочет быть красивым, но иногда люди неправильно себя украшают. Кто чем, кто как. Я вот смотрю, наблюдаю, ну в этом мире понятно. Люди чудят очень сильно по-настоящему, что только не придумают. Но я смотрю и в христианстве, и в церквях. Я смотрю, и дети Божьи, они хотят быть красивыми. То есть это вложено в нас, это все хорошо и нормально. Но иногда люди украшают себя не тем, что надо. У нас в этом году в подростковом лагере, мы вообще подростковый лагерь проводим по такой системе почти как молодежный. То есть почти на уровне молодежного лагеря проводим подростковые лагеря. И вот у нас вечером был костер. И был вопрос такой, ну можно идти отдыхать подросткам, а можно у костра еще, ну, игру мы такую предложили им. Вспомнить места Священного Писания, то есть кто сколько знает на память Слово Божие. Ну и из всего лагеря выбрали 6 человек, ну и по такой системе пошли. То есть эти 6 человек по кругу, ну трое сестричек и трое братьев. И эти 6 человек по кругу цитировали места Священного Писания. Кто перестает цитировать Священное Писание, садится. Ну, пошел круг, несколько кругов сделали. Одна сестричка села, потом вторая сестричка села. Потом один братик сел тоже. И вот осталось трое подростков. И вот удивительно, одна сестра и два брата остались там у костра. Но мы думали, что сейчас быстро закончится. Но я ошибся. Они по кругу трое цитировали Священное Писание полчаса. Я засек, полчаса один за другим они цитировали на память Священное Писание. Мы сидели, воспитатели, мы-то думали, что ну, чтобы закончить костер, ну как их уложить? Ну как их уложить? Если с ними что-то рассказывать им, это до утра можно. Если петь песни, они же столько песен знают, что ты замучают тебя до утра. Ну а как уложить спать подростку? Цитируем на память Священное Писание. Только заканчиваются ссылки, ложимся спать. Ну вот такой метод. Оказывается, мы ошиблись. Вот эта сестричка и эти два братика по кругу, когда уже те трое сели, они еще полчаса по кругу цитировали Священное Писание. Не сдавался никто. И я потом сидел и восхищался, думаю, сколько наши дети знают на память Слова Божие. Цитировали псалмы, цитировали послания, отрывки из Евангелия цитировали по очереди. И как это было красиво. Я смотрел на них и восхищался. Мне было очень сильно приятно. Знаете почему? Потому что люди выглядели красиво. Эти подростки, они в лагере хорошо себя всегда ведут. Они, их не увидишь где-то с мобильным телефоном, их не увидишь где-то с мечом, их не увидишь. И вот их красота. Какая красота? Они знают, любят, они увлечены Словом Божьим. Они увлечены Словом Божьим. Как это красиво, когда человек украшает себя. Ну, не драгоценной одеждой, не прической, не какими-то такими, ну, побочными вещами. Как красиво, когда человек знает Слово Божие, знает Бога, доверяет Богу, служит Богу. И вот этим себя украшает, этим себя украшает. Человек, хранящий здравомыслие, он имеет благословение от Бога. Какое? Он имеет жизнь, Он очень красив, он украшен. Бог подчеркивает в нем эту красоту. Что еще он имеет? Какое еще благословение он имеет? Дальше написано так. «Тогда пойдешь, тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется». Братья и сестры, еще одно благословение какое? «Безопасно пойдешь по пути, и нога твоя не споткнется». То есть человек, хранящий здравомыслие и рассудительность, он, идя по пути, он идет без преткновений. То есть он очень осторожен, он очень внимателен. Он не будет играть с грехом. Он очень будет осторожен в отношении к многим вещам. Я помню пример из своей жизни, когда я служил в армии. Ну, я уже служил, будучи христианином, не принимал присягу. Бог так устроил мою жизнь, что я покаялся перед армией. И в армии я возил большого начальника, был водителем большого начальника, служил в штабе дивизии. И получилось так, что один раз я утром выезжал с автопарка за своим начальником, и это было 10 мая, а 9 мая раньше отмечали День Победы. И один офицер, он утром ехал на работу на велосипеде, ехал по тротуару. И получилось так, что когда я выезжал из автопарка, этот офицер, он вообще не имел права ехать по тротуару на велосипеде. Он в таком полупьяном состоянии спешил на работу и на большой скорости попадает мне под машину. То есть влетает мне под машину, ударяется в мою машину. Я выезжал как раз из парка через этот тротуар. Вот. И он ударился в машину, упал и очень сильно побился. Я помню, он руку побил. С его велосипеда, ну, там почти ничего не осталось. Там и колесо все вот так вот пошло, и заднее, и переднее, и руль, и рама. Вот. И он очень сильно... Когда он увидел меня, а еще какая проблема была? Этот офицер, он был моим... командиром, то есть был он командиром взвода. А еще хуже, он очень сильно меня не любил за то, что я баптист. Он терпеть не мог верующих. И ему очень сильно попадало от высшего начальства за то, что он со мной не проводит надлежащей работы. И я до сих пор еще и баптист, еще и верующий. И вот он меня постоянно прессовал. Он меня постоянно со мной... проводил работу и угрожал, и что только не делал. И сильно меня терял. Вот, в общем, где меня увидит, то есть где ему попадусь под глаза, это уже, считай, все. Это уже мне сейчас опять будет попадать от него. И вот случается так, что вот этот офицер попадает под мою машину. Он кувыркается, падает, побил руку, поломал весь велосипед. И вот он как раз увидел, ох, баптист меня сбил. И он сильно стал мне угрожать. Ну, говорит, баптист, сейчас я тебя уже посажу. Все, вот тебе и конец. Вот, все, я с тобой уже счеты сведу. И получилось так, что, ну, я как христианин стал у него прощения просить. Я ему обработал руку, перебинтовал. Ну, он, я ему бинтую руку, а он меня унижает, обзывает, угрожает мне. Я ему потом велосипед почти новый собрал по запчастях, новое колесо купил, хотя оно такое ржавое, кривое было колесо. Я ему новое купил, и одно, и второе, и руль, и сиденье. Я ему полностью собрал велосипед. Бесполезно. Он баптиста посадит, и все. И вот он так вот, в такой злости постоянно. И я знаю, что этот человек, он сделает мне какую-то беду. Я это как бы чувствовал. И вот один раз утром я проснулся раньше подъема. Встал, помолился, почитал Библию, а потом думаю, ну что, все солдаты спят в казарме, что я буду здесь сидеть? Думаю, пойду в парк, посмотрю машину. И вот я до подъема иду в парк ранним утром, и когда я шел к своей машине в парк, я проходил около, ну, такое здание называется КПП, это контрольно-пропускной пункт, там, где выпускают машины. И я прохожу под окном этого здания, и вдруг слышу, как два человека за окном говорят обо мне. Почему я услышал обо мне? Потому что, ну, мое имя, баптист, и профигурировало, а больше баптистов не было у нас. И получается, они разговаривали мне. Я остановился под окном, и я слышу, как мой командир, тот, который мне попал под машину, он подговаривает другого офицера, чтобы на меня сфабриковать одно криминальное дело. Недавно у нас в части обворовали одну машину, там электростанция была мощная, и оттуда украли какую-то очень дорогую деталь серебряную из этой электростанции. И вот они договариваются между собой, как списать на меня это дело. Вот они, два офицера, напишут заявление, подтвердят, что это баптист, и меня посадят. И вот этот мой командир говорит: этот баптист мне уже так надоел. Так надоел, говорит, жизни у меня нету с этим баптистом. Надо его посадить и от него избавиться. И вот он подговаривает второго, тот говорит: ну а как мы? Да, говорит, не переживай, все будет нормально. Он солдат, мы два офицера. Мы его посадим и все. А я стою под окном и все это слушаю. Когда они вообще договорились уже, все, сели писать заявление. Один диктует, второй пишет, и тот пишет, и тот. В общем, они уже это дело запускают. В этот момент я зашел туда, в это здание, открыл двери. Но это раннее утро до подъема. Они вообще не ожидали, что я зайду. Когда они меня увидели, ну, я им, конечно, сказал, что как вам не стыдно. Вы же уже постарше люди. Как вам не стыдно вот такое грязное дело фабриковать? Это же не я сделал, вы же это прекрасно знаете. Ну, и этот офицер очень испугался. Я ему пообещал, что сейчас я об этом все расскажу своему начальнику. Я возил генерала. Я говорю: сейчас расскажу своему начальнику, на какое дело вы вот тут вот согласились сделать. Они прощения просили у меня, что только не делали, забегали, порвали это заявление. Потом мой командир говорит: прости меня, больше никогда в жизни тебя трогать не буду, только никому ничего не говори, я тебя умоляю. В общем, мы с ним договорились, больше меня этот командир никогда не трогал в жизни, никогда, ни одного плохого мне слова не сказал. Но, братья и сестры, я для себя взял, знаете, какой урок? Безопасно пойдешь по пути. Бог хранит человека. Я тогда рассуждал так: если бы я проспал вот это утро, да, и пришел к этому зданию, ну, на 5 минут позже, они бы уже договорились, я бы ничего не услышал. Они бы написали заявление. И я скажу вам, мне было бы очень трудно. Мне было бы очень трудно в этой ситуации. Но почему-то Бог вот повел таким путем. Разбудил меня рано. Вовремя я должен был оказаться под окном, услышать весь разговор, и это все как по графику, все как будто бы все было предусмотрено Богом. Оказывается, братья и сестры, человек, хранящий здравомыслие и рассудительность, он имеет благословение от Бога. Какое? Он пойдет по пути, и пойдет по пути безопасно. То есть Бог будет хранить его. Что не будут готовить против него? Какие козни? Какие трудности, какие, может, ловушки не будут приготовлены, но ничего не повредит. То есть это гарант, это Бог дает гарантию какую. Если будешь хранить здравомыслие и рассудительность, тогда безопасно пойдешь по пути. И нога твоя, она будет сохранена от чего? От того, чтобы ты не спотыкался, чтобы ты не спотыкался. Как много сегодня дети Божьи попадают в различные ситуации, в нехорошие ситуации. Почему? Потому что нету здравомыслия и рассудительности. Люди попадают в очень неприятные ситуации. В нашей местности одна сестричка решила, ну, как получилось так, что она из деревни переехала в город учиться. В деревне молодежь маленькая, а в городе большая молодежь, ну, большое количество молодежи. Она деревенская, скромная сестра. А в городе, конечно, молодежь не такая, да, как в селах. Или у вас здесь не так? Так, да? Ну, оно всюду так. И получается, вот эта сестричка приехала, смотрит, а у городской молодежи и телефоны есть, и одно, другое, третье, ну, не такое. Она с какой-то там черно-белой Nokia приехала из деревни. Ну и стыдно, стыдно. Но и она решила, Ну, чтобы быть не похуже других, ну, что надо сделать? Подзаработать не успеешь, потому что, ну, учиться надо. Ну, что? Ну, пойти в банк взять, кредит взять и купить телефон. Ну, а если покупать телефон, то уже какой телефон? Ну, так, чтобы ахнула городская молодежь, да, чтобы не подумала, что какая-то селюшка там, ну, хуже их, вот, ну. И вот она пошла, взяла такой сильный кредит, большой, взяла себе телефон, хороший, дорогой. Ну, конечно, ахнули, ахнули. Ну, вообще, долго удивление или нет? Долго удивляется новому телефону? Ну, один раз ахнули и все. А кредит вообще легко студентам выплачивать или нет? Конечно же, нелегко. А она потом на этом не остановилась. Эта городская молодежь часто ездила якобы на благовестие на велосипедах. Ну, это не благовестие было, это, ну, такие поездки разные. Но на велосипедах молодежь на каких ездит? Кто-то на салюте сейчас едет или нет? Не, ну, если уже ехать на велосипеде молодежи, то на каких велосипедах? Ну, на таких хороших, горных, ну, фирменных, да? Ну, и она тоже, все едут в поездку, а у нее не на чем ехать. Ну, что делать? Вот как поступить? Надо же велосипед купить. С деревни-то свой не поедешь. Я пошла, взяла еще один кредит, купила велосипед. А потом еще хуже. У всех, все празднуют день рождения. То есть, одна сестричка день рождения сделала хорошее такое, ну, шикарное. Вторая, третья. Ну, а сейчас подходит ее время. Ну, все ее приглашали, сейчас ей надо пригласить. Ну и что делать? Сестры, какой выход? Что делать нам? Ну, а многодетная семья, бедная деревенская семья, родители не смогут сделать так, как в больших городах. Ну и что делать? Решила взять третий кредит. В трех банках разных взяла кредиты. Я вам скажу откровенно, молодежь на день рождения съели все. Велосипед быстро сломался. И телефон упал, и тоже перестал работать. А кредиты остались до сегодняшнего дня. И практически сестра сейчас в очень тяжелом положении. Очень трудно, очень тяжело. И плачет, и не знает как. Один раз в день питается, работает на двух работах. Только чтобы как-то чуть-чуть погасить вот это все. Скажите вообще, стоит хранить здравомыслие и рассудительность или нет? Человек, хранящий здравомыслие и рассудительность, он пойдет безопасно по пути, и нога его не споткнется. То есть Бог сохранит, Бог милости не оставит, если будешь хранить здравомыслие и рассудительность. Братья и сестры, в нашей жизни очень много наставников. Мы получаем различные наставления. И как важно в жизни хранить эти наставления, как важно в жизни своей, чтобы мы действительно воспринимали эти наставления и жили так, как нас наставляют, так, как нас учат. Соломон, он с переживанием обратился к сыну, он сильно переживал, он знал, что жизнь – это непростая вещь, жизнь – это сложная вещь. И он, обращаясь к сыну, сказал: «Сынок, храни здравомыслие, храни рассудительность, и они будут большим благословением для тебя». У нас, братья и сестры, сейчас нет времени порассуждать дальше по тексту, но вы постарайтесь дальше по тексту посмотреть, какие благословения в жизни будет иметь человек, хранящий здравомыслие и рассудительность. Тут очень красиво написано о том, что «когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Как часто люди в жизни, как часто христиане в жизни имеют очень много трудностей, проблем и переживаний. И чаще всего эти переживания и трудности начинаются с образа нашего мышления. То есть человек, он иногда думает о том, о чем не надо думать, и не думает о том, что надо думать, о чем надо думать. Человек, христианин, очень часто не контролирует свой образ мышления, чист он или нет. Мы сейчас помолимся, чтобы Бог милостивил каждому из нас, чтобы помог в жизни, идя за Иисусом Христом, идя в небо, совершая служение перед лицом Бога, чтобы Бог помог нам в жизни хранить здравомыслие и рассудительность. Аминь. Помолимся. Господи, мы сердечно благодарим Тебя, что милость Твоя вновь и вновь обновилась над каждым из нас. Ты подаровал нам еще один день в жизни. Слава Тебе, Господи, что Ты даешь нам возможности в этом дне слушать Твои наставления и учиться. Помоги, Господи, в жизни всегда бодрствовать. Помоги в жизни хранить, Господи, мышление здраво. Сохрани, Господи, от всякой инфекции, от всяких болезней. Сохрани, Господи, от того, чтобы мышление было, Господи, нездравым. Помоги, Господи, жить, чтобы все те благословения, которые Ты приготовил для каждого из нас, мы могли их получить в жизни, храня здравомыслие. Иви милость Твою в этот час. Каждого из нас благослови за все прославься, любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.